Дорогие друзья, здравствуйте. Маша Майер с микрофона. Это программа Money Talks. По вторникам с 8 до 9 по московскому времени мы встречаемся с вами и с инвестбанкиром Евгением Коганом, автор Telegram, Instagram, YouTube-канал Биткоган. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Ну, давай сразу скажем, что мы из разных точек Вселенной выходим на связь, поэтому интернет, в общем, может в некотором смысле нас огорчить, нас подвести, поэтому, если что, будем перегружать компьютеры, будем перезапускаться, будем читать чат, общаться с вами, поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы, пишите ваши сообщения Евгению Когану, и я постараюсь их своевременно читать. Тема нашей сегодняшней программы – криптовалюты – это конец или все нормально? Собственно, вот об этом мы будем говорить, потому что, как вы знаете, на этой неделе одно из основных событий – это банкротство крупнейшей криптобиржи. Будем, собственно, детали обсуждать и попытаемся понять, как это в целом отразится на финансовом мире. Жень, можно в нарушение правил нашей беседы, нашей программы, пару вопросов сразу прочитаю из чата, чтобы, как это сказать, чтобы подчеркнуть, что мнение и участие наших слушателей и зрителей мы особенно приветствуем в нашей программе. Дмитрий... Да.
Я буду очень рад. Теперь по поводу интернета. Смотри, например, когда я находился в Дубае, тут связь была великолепная. Проблема состоит в том, что я нахожусь в Болгарии. Это уникальная страна, в которой ты сегодня, то вернее, 5 минут назад проверяешь, у тебя замечательный интернет, а через минуту выясняется, что у тебя просто нет интернета. Вот. Еще через 5 минут у тебя опять нормальный. Снова я спускаюсь в кафе и прошу тогда сделать тише, чтобы можно было вести трансляцию из кафе. Интернет так себе. Но ты же знаешь, что у болгар вот это означает нет, а вот это да. И когда я прошу у них сделать интернет звук потише, что они делают? Они делают звук погромче. Ну, это Болгария. Замечательные друзья.
Потише, да.
Да, братушки, короче.
Курица не птица, а Болгария не за границей, так что ничего.
Однозначно.
Так, поехали. Дмитрий спрашивает. Добрый вечер. А что с детским миром? А что так можно было? А что случилось с детским миром?
Смотри, значит, ситуация с детским миром, она вообще достаточно серьезная. И вопрос не в том, что это делистинг, не в том, что, например, ты в курсе, что вчера детский мир взлетел там очень сильно в цене. Почему? Потому что объявили цену выкупа, которая значительно выше, чем была цена на рынках. Смотри, это некая тенденция. Сидит Петрович, я извиняюсь, сидит Владимир Петрович, иначе говоря, владелец АФК-системы, уважаемый вот товарищ, говорит, слушай...
Евтушенко.
Ну да, естественно. И говорит следующее. А зачем мне, чтобы система была... Виноват, чтобы детский мир был публичной компанией. А зачем? Ну, мы знаем, что АФК-система владелец детского мира. А зачем мне нужно, чтобы это, собственно говоря, вот было? А если раньше... Ну, капитализация давала мне возможность провести, если надо, SPO, иначе говоря, вторичное размещение акций, привлечь деньги на достаточно высоких уровнях, пустить эти деньги в развитие и так далее, выпустить облигации, если надо. То есть капитализация мне важна. То есть сидит такой Евтушенков и говорит, слушайте, я и так под санкциями, у меня и так головная боль. Россия развивается непонятно куда и как. Может, завтра вообще ведут мобилизационную экономику. А зачем мне нужно, чтобы детский мир котировался на рынках? Это значит, что я должен... делать отчетность какую-то, я должен содержать толпу бездельников, которые делают эти все отчеты. Ну, это я образно говорю, так мыслят владельцы. Сидит куча народа, которые что-то делают, исполняют регуляторные требования. А давайте к чертовой матери сокращу все это, будет не публичная компания и будет несчастье. Вот и все. Но это я сейчас, я не знаю, говорил Владимир Петрович именно это или что-то другое, но поскольку человек он вполне рациональный и более чем не глупый, я думаю, что примерно вот это у него в голове было. Поэтому АФК-система приняла решение, а зачем нам нужно, чтобы детский мир был публичной компанией? Давайте его выкупим к чертовой матери. И все.
Делистинг – это обратный выкуп акций, правильно я понимаю?
Нет, если бы. Делистинг – это когда публичная компания, которая торгуется на бирже, вдруг становится раз и не публичной, и она уже не торгуется.
Какие механизмы? А что происходит в этот момент? Что делать с акциями?
Ну как? Что делать с акциями? Вот. Теперь, если это делать по-нормальному... То есть, ну, как бы по закону, вообще красиво. Потому что там еще есть, понимаешь, закон тоже штука творческая. Если это делать красиво, то надо объявить цену выкупа, сказать: ребята, ну вот мы не хотим, у меня подавляющее большинство, там, я могу принять это решение. Там же тоже тебе нужно определенное количество акций иметь, чтобы принять это решение. Допустим, у тебя определенное количество акций есть. Тогда ты говоришь: ну вот я принял решение, вернее, естественно, это не просто такой сидит Владимир Петрович весь себя. Нет, он собирается в собрание акционеров, голосует. И вначале совет директоров решает это дело, потом он выносит на собрание акционеров и так далее. Высший орган управления – это собрание акционеров.
Так.
Они говорят: знаете, плюшек у нас больше от того, что компания будет не публичной, мы сократим затраты, не будем вообще иметь всю эту головную боль, и компания стала не публичной. Все. Для этого что дальше? Вариантов несколько. Вариант самый первый – объявить цену выкупа. Мы всех выкупаем по некоторой цене. Что произошло в данном случае? Вначале детский мир объявил о том, что они идут на делистинг. Ну, что сказали инвесторы? Инвесторы сказали гав. И побежали продавать акции, потому что, сам понимаешь, одно дело у тебя публичная компания, торгующаяся на бирже, и акции ее ликвидные, а другое дело – доброе утро.
Кому же их продавать-то, если в этот момент, ну, только если сама компания выкупает, а кому их можно продать, если компания объявляет...
Совершенно верно. Далее допродавались они до такого уровня, что в итоге вышла компания с предложением о выкупе, и оказалось, что цена выкупа значительно выше, чем текущая рыночная цена. Инвесторы сказали «Ура!» и стали покупать акции. Они взлетели, но есть нюанс. Дело в том, что байбек, иначе говоря, выкуп обратный, как компании своих акций, оказался неполным. То есть они вроде как выделили денег меньше, чем то количество акций, которые существуют в обращении. Да. Что дальше? Ну, дальше, очевидно, нужно будет, чтобы инвесторы подавали заявки на выкуп и так далее. То есть, смотри, это длинная процедура. Это не сегодня, не за 5 минут решается. Но это меня больше волнует в данном случае не как отдельный кейс. То есть это понятно, что бедные акционеры, которые в очередной раз попали и так далее... А меня волнует другое, это тренд. Сидят владельцы бизнесов и говорят: смотрите, ради чего мы выводили компании на биржу? Ради того, чтобы спекулянты радовались? Конечно же, нет. Мы выводили компанию на биржу, чтобы иметь возможность привлечь капиталы. То есть, чем мы больше работаем на капитализацию? Ну, представь себе, что АФК-система стоит 100 миллиардов долларов. В таком случае она может заложить свои акции, привлечь финансирование дешевое. Она может продать часть своих акций, получить деньги на развитие, ну и так далее и тому подобное. Верно? Верно. Теперь, если возникает текущая ситуация, то рациональный и разумный владелец говорит: а могу я сегодня работать на капитализацию? А вообще есть ли она, эта парадигма капитализации? Что такое парадигма капитализации? Вот мы с тобой, например, ты что, семечки любишь? Ну, допустим.
Допустим, да.
Да, Луз говорит: нет, а так вообще да. Я понимаю. Решили мы с тобой сделать такой масло-жировой комбинат. То есть вот покупаем эту семечку, да, давим ее и делаем масло. Отлично. Мы сделали вложение, мы построили цеха, у нас там разлив, все там очистка, я не знаю, рафинирование. Я в этом ничего не понимаю, я инвестбанкир, а не производственник. Так вот, что дальше? Дальше нам надо развиваться. Мы выводим эту компанию на биржу и хотим, чтобы она стоила 100 миллиардов долларов, а желать это триллион. А еще лучше 10. Вот. Чтобы мы могли продавать акции, в итоге продать эту компанию, сидеть под пальмой, есть бананы, ничего не делать. Но я шучу. Или, если серьезно, то привлекать финансирование на развитие. Правильно?
Так, в какой ситуации компания должна оказаться, чтобы, в принципе, идея о привлечении финансирования ей стала неинтересна?
Той ситуации, когда в экономике, в принципе, никого вот эта капитализация не волнует. Представь себе, что у нас мобилизационная экономика. Дан приказ ему на Запад, ей в другую страну, уходили добровольцы, понимаешь, и так далее. То есть заводы говорят: значит так, все масло, которое вы делаете, идет сейчас для нужд фронта. Вот вам фиксированная цена, вот вам фиксированные условия, все, баста.
Мне кажется, так... есть какая-то особенная ирония в том, что начинаются процессы, а приготовление к мобилизационной экономике именно с магазином «Детский мир».
Да нет, ну это чушь.
Какая-то черная ирония, что тогда объяснить?
Нет, ну, во-первых, «Детский мир», ты знаешь, «Детский мир» называют разные у нас организации. Вот.
Ну, тем не менее.
Я был недалеко от «Детского мира», понимай, как знаешь. Нет, я шучу. Если серьезно, то каждый из наших... Вот народ пишет, выпускать растительное масло без холестерина. Ну, это правильно, это очень даже хорошо. Но в данном случае я просто привел это как некий пример. А идея другая. Задача любого бизнесмена – работать на капитализацию, на рост стоимости своих активов. А если у тебя возникает мобилизационная экономика, кто вообще, кого волнует капитализация и рост стоимости активов? Вот и все. Поэтому возвращаемся в данном случае к кейсу детского мира. Почему я об этом заговорил так издалека? А дело в том, что если хозяин этого бизнеса задумался, а зачем мне капитализация компании, то завтра другой, третий, пятый, десятый скажут, а зачем? Потому что если компания на бирже, это значит, надо давать отчетность, нужно содержать людей, которые готовят, нужно соответствовать, это деньги. Зачем мне это надо? Я лучше буду не публичной компанией, все дела. Поэтому меня больше волнует это как тренд. Вот это серьезно.
А означает ли это то, что акционеры просто потеряют свои деньги? Или здесь вообще есть какой-то элемент, скажем так, потери денег для акционеров? Это первый вопрос. А второй вопрос, а развитие компании тогда будет за счет чего происходить?
Ну, тут уже вопрос творческий. Есть несколько вариантов. Есть человек, которого зовут Евтушенко Владимир Петрович. Я просто лично его знаю, могу сказать, что вполне приличный и порядочный человек. И он не будет этого делать. То есть в его случае он выкупит акции, он, даже если компания будет не публичной, он будет каким-то образом платить дивиденды и так далее и тому подобное. То есть он будет что-то пытаться делать, чтобы акционеры не почувствовали себя уж совсем кинутые. Тут Петрович не кидало. Он нормальный человек абсолютно, нормальный бизнесмен. Но он считает дебет и кредит, он понимает, что это ему невыгодно. Но, как ты прекрасно понимаешь, акционеры компании бывают разные. И если они разные, соответственно, есть те, которые сделают делистинг или, допустим, предложат какую-то цену выкупа минус 200, 200% я загнул, минус 80% от рынка. Не нравится, спи, моя красавица. Вот и все. Поэтому смотри, зачем бизнес идет на биржу? Для того, чтобы привлекать дополнительное финансирование, для того, чтобы компания что-то стоила, ее акции были бы инструментом залога. А если у тебя акция инструмент залога, то вот такая ситуация, вот и все.
Окей. Ладно, возвращаемся к нашей, собственно, программе. Я чуть меньше внимания сейчас буду уделять чату, хотя я туда активно поглядываю. Я напомню, что сегодня мы собирались говорить, собственно, о криптовалютах, о том, это конец или, в общем, все нормально, живем дальше, развиваемся дальше, по-прежнему доверяя свои деньги криптобиржам и участвуя, в этих криптовалютных операциях. Собственно, повод к этому разговору – это банкротство крупнейшей криптобиржи FTX, которое произошло на этой неделе. Женя, объясни, пожалуйста, что, собственно, случилось и какие причины этого краха?
Ну, что, не прошло и... Ой, это у меня куда-то улетело.
Мы тебя слышим, видим, так что у нас все со связью.
Пока, да, хорошо. У меня просто чат пропал, не знаю. Ладно, обойдусь без чата, что-то случилось тут. Я, видимо, это самое, знаешь, что это называется, не поставил туда, когда бил кулаком по столу, не туда ударил. Так вот, что происходит? Значит, действительно, приказала долго жить одна из крупнейших бирж мира под названием FTX. Это была биржа, и вернее, есть биржа для институционалов. Значит, мне многие задают вопрос, является ли этот кейс по сути своей неким Lehman Brothers для просто криптоиндустрии. Мой ответ – не совсем. Да, есть дыра – 8 миллиардов долларов. Да, это серьезно. Да, это страшнейший удар по криптоиндустрии. Да, у нас обвалились стоимости и битка, и эфира, и других криптовалют. Да, по сути своей, для многих стал вопрос о доверии. Потому что, извини, если уже такая биржа пришла... А что там произошло? Дело в том, что надо понимать, что по сути своей этот товарищ, Сэм Бэнкман-Фрид, Он очень своеобразный товарищ. Даже посмотри его фотографию, ну, очень своеобразный.
Ну, слушай, 30 лет мальчику, молодой, талантливый, миллиардер долларовый. Я почитала о нем в Википедии, я когда-то в программе «Люди и деньги» довольно подробно о нем рассказывала. Он такой, ну, наверное, финансовый вундеркинд, такой в хорошем смысле этого слова. Или
Ну
не очень
да,
хорошим нынче.
заодно он второй по величине после Сороса спонсор демократической партии. Заодно он потратил, например, 36 миллионов долларов на промежуточные выборы. Заодно он обещал миллиард выделить на поддержку кандидатов. Да, он пожертвовал кучу денег на все эти дела. Он очень активный товарищ. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что товарищ, как тебе сказать, использовал чужие деньги как свои. И мы можем задуматься о том, что в действительности криптобиржи сегодня – это не те организации, которым можно серьезно доверять. Да, к сожалению, вот о чем стал вопрос. Объясню почему. Смотри, если как работает обыкновенная биржа? Она находится под жесточайшим контролем регулятора. Она полностью, вот настолько, извини, институциализированная, она настолько под контролем, ее настолько видят, что карточки, там ничего не сделаешь. Там невозможно взять, например, деньги инвесторов, перевести на какие-то цели или еще куда-то смешать с собственными. Это в принципе невозможно. Это так работают централизованные биржи. Кстати говоря, и Coinbase, и Binance, это тоже, ну, крупнейшие биржи мира. Собственно говоря, они тоже, по их поводу тоже стал вопрос. А не может и произойти та же самая ситуация? Потому что мы же прекрасно знаем, кто является крупнейшими инвесторами, например, в FTX. И ты будешь поражена. Это, например, тот же самый BlackRock. Это другие крупнейшие корпорации мира, которые проинвестировали.
Ну, это
А
инвестиционные фонды, да.
это крупнейшие в
Основные
мире,
сети.
оперирующие не миллиардами, не сотнями миллиардов, триллионами долларов. Понимаешь, в этом вся песенка. И поэтому для меня сегодня очень важный вопрос, собственно говоря, что это такое и на что это повлияет. А повлияет это на следующее. Первое. Пропали деньги от 8 до 10 где-то миллиардов долларов. Это дырка. Потерял деньги этот товарищ, но это его как бы личная трагедия. Хочется ему посочувствовать. Потеряли деньги крупнейшие вот эти вот ребята. А самое главное, встал вопрос о том, что оскамиться может, по идее, любая централизованная биржа. Тогда вопрос, можно ли доверять криптоиндустрии? Это первое. Понимаешь, философский вопрос очень серьезный. Второй вопрос. Можно ли работать с другими биржами а-ля Binance или Coinbase? Третий вопрос. А где держать свои активы, криптоактивы людям? На холодных кошельках только, использовать биржи исключительно по сути своей как обменники и выводить каждый раз деньги на свои криптокошельки – это вопрос. И поэтому как раз, когда произошла эта ситуация, то обрушилась стоимость битка примерно там сколько она, процентов, наверное, на 25, ну, 23 где-то процента сразу так, хоба, понимаешь? И все задумались, а если так, то понимаешь, а где те красные линии, которые вот правду от неправды отличают? У тебя, например, все уже давно осознали, что если ты хочешь иметь на бирже какие-то криптоактивы, наверное, их надо держать даже не в битке, а у тебя есть стейблы. У тебя есть стейблкоины, понятные совершенно, например. У тебя только вопрос, их держать на эфире или еще на чем-то. Ну, там как бы много вопросов технических. Вот. Но все, кто работает с этим, держат, так сказать, стейблы. Но стейблы бывают алгоритмические. И мы уже видели, как оскамились, я извиняюсь за выражение, то есть мы видели крах, например, Луны. Одной из таких стейблкоин, который был стейбл, стал не стейбл. И так далее, и тому подобное. И возникает вопрос, а что еще может оскамиться? Вот это серьезный вопрос, это серьезный удар по криптоиндустрии. Но дальше встал вопрос, кто выкупит эту биржу и выкупит ли, или она обанкротится? Ну, первые, кому пришли, собственно говоря, кто задумался об этом, Binance, сели, посчитали, посмотрели, сказали, не, ребята, там слишком много того, ну, за что мы не можем ответить. А потом, ты знаешь, это тоже интересный вопрос. Он выпускал свои собственные токены, которые использовал дело. Если, грубо говоря, завтра вот эту биржу все взять, ну, там будут какие-то непонятные токены. Тогда любой инвестор задает сегодня вопрос, а что такое вообще эти токены всего? А чем они обеспечены? Понимаешь? То есть вот падение этой биржи в действительности, это вопрос гораздо более серьезный, чем просто падение некой биржи. Ну, просто упало и упало. А ничего, что это была биржа для институционалов. А ничего, что на этой бирже совершались огромные сделки и ей доверяли. Вот это серьезный вопрос. Означает ли это крах отрасли? Нет. Посмотри, что произошло с битком. Ну, он падал, упал. Ну, он уже вырос, он уже практически на $1000 выше. Он был 15 900, сейчас он почти уже 17. Уже бежит вперед. Все. Coinbase, биржа, тоже дико упала. Капитализация уже вернулась, уже дороже торгуется. И так далее, и тому подобное. Означает это просто следующее. Что первое, регуляция в отрасли явно усилится. Второе, институционалы будут очень серьезно думать, как им работать, где им держать активы, как им контролировать. Вот это уроки из данной ситуации. А с другой стороны, слушай, это молодая индустрия, которая, ну, развивается вот так, как она развивается. Это прикольно. Я тебе могу сказать откровенно, мой товарищ, я вот в момент, когда все случилось, находился в Дубае. И я смотрю, у меня вдруг друг довольный, ходит прямо, знаешь, это ребята светится. Пошли все, светятся, пошли все так. В кабак. Я говорю, чего ж мы идем-то в кабак? Он говорит, гулять. Я говорю, о чем мы гуляем? Ну, он назвал сумму, от которой я чуть не подпрыгнул. Я говорю, откуда? Он говорит, заработал. Я говорю, как?
Почем?
Купил биток, купил эфир. Я говорю, а ты не боялся, тебе не было страшно? Он говорит, да нет. Я говорю, понимаю, что все то, что произошло, это вещи временные, это просто, ну, вот есть такой хайп, вот все испугались. Вот ужас, ужас, ужас. А он человек простой, уже побитый жизнью. Он говорит, слушай, ужас, 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 обычно это не ужас, ужас, это просто ужас. Ну, просто вот нервы. Завтра будет другая биржа, третья. Он на этом неплохо заработал. И оказался
прав. Подожди, а он в какой момент он заработал? Я не очень поняла. Объясни нам, блондинкам, собственно, хорошо, вот биток упал, вот он купил его по дешевке, вот он купил его по 15. Тогда он должен, чтобы заработать, подождать, когда он опять вырастет там, до 40 или до 70.
Маш, а зачем ждать? Ждать — это штука хорошая. Он просто купил по 15, по-моему, 900, так. Продал по, там, не знаю, почти по 17. Ну и все. На те 2% и гулял, как говорится.
На ресторан есть, хватит?
На несколько. Заодно и купить их. Вот. Ну, я шучу, конечно, но если серьезно, я просто к чему хочу сказать. Всегда, когда нам кажется, что какое-то событие — это все катастрофа, это не катастрофа. Это просто, ну, смотри, это развивается некая новая система, развивается новая индустрия. Вопрос. Крипта будет дальше? Будет. Вопрос. Крипта востребована? Да, востребована. Вот ты, например, свою жизнь без крипты воспринимаешь?
Вполне.
А я нет. Причем я инвестбанкир,
который... А чем мы отличаемся тогда, принципиально объясним?
Ну, просто ты еще не поняла. А теперь, если я тебе скажу, допустим, представь себе, вот у тебя твой киндер, который где-то там недалеко от тебя бродит. Представь себе, что прошло лет 12 или 15, и киндер вырос и говорит, мама, я хочу поехать погулять куда-нибудь в Непал. Ты ему откажешь? Но он захочет прочистить чакры. Ну, неважно. Дальше. У нас, допустим, четверг, пятница вечера, еще лучше суббота утро. И весь мир дрыхнет и отдыхает. Ну, по крайней мере, часть этого мира. Звонит мне твой, звонит тебе твой сын и говорит, мама, у меня тут такое дело, надо срочно, не знаю, там, пару тысяч долларов, потому что, ну, объясняет тебе.
Нету.
Правильно. А если у тебя были бы деньги на криптокошельке, ты ему сказала, тебе на эфире перевести или как? Тебе стейблу перевести или биток? Вот что ты сказала. И перевела бы, это было бы суббота, воскресенье, ночь, день. Вот и все. Это твоя, Маш, экономическая свобода. Вот что такое крипта. Понимаешь, дело в том, что мы столкнулись с ситуацией. Давай дальше. Ты идешь в банк и говоришь, а я хочу перевести, хорошо, не сыну, другу, друг в Непале. Я хочу перевести ему деньги. Что говорит тебе банк? Но банк же сегодня воспринимает твои деньги как свои. И вообще, кто ты такой вообще ходит? Ты должна просить у банка разрешения стать его клиентом. Может быть, он милостиво тебе даст. Так вот, банк говорит, а на каком основании вы хотите перевести Васе Пупкину, там, я не знаю, 2000 стейблкоинов? И ты банку не можешь сказать, потому что мне нравятся его глаза и потому что я так решила. А вы, чиновники, идите в лес, потому что мои заработанные деньги не можешь. Потому что сегодня такая жизнь полицейская. И любой вот такой маленький чинуша в банке вправе задать тебе вопрос, а на каком основании ты свои заработанные деньги хочешь кому-то послать? А объясни контрактик, а где у вас договор? Понимаешь? А крипту ты можешь послать просто потому, что так хочешь.
Ну, я вижу здесь все классно, только я вижу здесь три проблемы, собственно, про которые ты и говорил.
Только три.
Значит, первое, да, только три, как говорится, сходу, да, наверное, потом еще 30 придумаю. То, что ты только что сказал, что банк воспринимает эти деньги как свои, мои деньги как свои, да, действительно, и управляет моими деньгами. При этом вот этот самый парень, Сэм Бэнкман-Фрид, воспринял эти деньги как свои, в общем. И здесь мы ставим, точно ставим знак равенства. Это первая история. Вторая история про то, что не говорит только ленивый, что биткоин, как и другие криптовалюты, ничем не обеспечен. И третья история. Сейчас третья история у меня... Сейчас я вспомню, что я еще хотела. А, и третья история как раз, опять же, про то, что ты сказал только что, это ужесточение регулирования.
Ну,
а только
давай...
ужесточение регулирования произойдет, что будет являться следствием вот этого самого краха FTX, я перестану быть такой свободной и распущенной, прости господи,
Но...
в финансовом смысле.
Ну, распущенный, может быть, просто нормальный. Да, хорошо, давай сформулируем иначе. Что такое нормальная регуляция? Вот когда деньги биржи жестко и совершенно однозначно отделены от денег инвесторам, это первое. Второе, когда каждый счет инвестора находится на отдельном, так сказать, регистре, и невозможно без его желания забрать, взять. Вот он нажал на кнопку «хочу продать это, купить это». Дальше, когда возникает единый центральный депозитарий или центральный контрагент, как работают биржи все, и любая сделка мэчится через то, что есть, ну, иначе говоря, осуществляется сделка через центрального контрагента. Ну, это ладно, отдельная история, есть распределенная биржа. Когда есть кто-то третий, который может в любой момент все видеть и не даст тебе возможность украсть эти деньги, ну, грубо говоря, смешать их со своими, заложить их, перевести их куда-то, что ты ничего не узнаешь. Тогда это нормальная ситуация. Смотри, в самой регуляции ничего плохого нет. Мы, вот, ну, либеральные экономисты, выступаем против излишней регуляции, когда за каждый чих тебе приходится, ну, не знаю, кучу бумаг. Ну, например, есть закон о финансировании терроризма или там, ну, вот этот 115 ФЗ. Также он списан, в принципе, с международного AML-законодательства, иначе говоря, anti-money laundering законодательства. У нас что, в мире...
Антиотмывочный, да.
Ну да, у нас меньше стали отмывать денег, у нас меньше стало терроризма. Да нет, конечно, просто огромная армия чиновников стала с этого кормиться. Это резко понизило эффективность системы. Я очень хорошо знаю, я с банкирами, друзьями разговаривал, как еще, не знаю, там в 2000-х годах можно было делать кучу сделок в один день. Транзакции одни, другие, пятые, десятые. Ты закладываешь какие-то активы, покупаешь, продаешь. У тебя в день 3-4 транзакции проходили. Сегодня на каждую транзакцию готовь бумаги месяц. Ну хорошо, мы лучше знаем, так сказать, тех, кто не платит налоги. Хорошо, государства объединились в единственном желании, так сказать, чтобы не плательщики налогов как-то, ну, поимели совесть. Но мы получили с этого колоссальную неэффективность. Но это отдельная история.
Ну это да, это про традиционный банкинг. Это я все понимаю, плюс-минус. Давай все-таки к крипте вернемся.
А с криптой то же самое. Послушай, давай так. Никто не против того, чтобы платить налоги с крипты. Вот ты заработала на крипте, ты купила, не знаю, биток, он взлетел там, допустим, в 2 раза, ты получила прибыль, ты налоговый резидент России. Ну хорошо, заплати свои 15% от прибыли. Кто против? Да никто не против. Более того, если у тебя еще валютные переоценки, да заплати ты их. Нет никакой проблемы в этом. Ну вот кому это не нравится, налоги вообще никто не любит платить. В конце концов, есть страны, вот я, например, хожу сейчас в Болгарии, здесь 10% налога. Есть страна с высочайшим налогообложением, Дубай, там аж ноль. Ну, сейчас будет введено 9-е налогообложение. Их же ввели в серую зону, чтобы вылезти, они сделали на Мейленде 9% со следующего года. Ну ладно. Заплатит эти 9%. Это катастрофа? Это не катастрофа, это все возможно. Никто не против заплатить налоги от прибыли. Против бизнесмена от другого, чтобы объяснять каждую транзакцию до потери пульса. Вот это самая проблема.
Ну, я поняла, но возвращаясь к крипте, это же понятно все. Про свободу основная мысль понятна, и про проблемы традиционного банкинга они тоже, в общем, очевидны. А как это защищает нас от подобного рода банкротств и проблем, которые связаны с именем вот этого самого Сэмюэля Бэнкмана Фрида. И, собственно, давай в двух словах, ты мог бы рассказать, что ждет инвесторов и его самого?
Ну, его самого, по сути своей, очевидно, ждет то же самое, что ждет и других товарищей, которые заигрались. Наверное, тюрьма в итоге. Вот. А, ну, правда, он сейчас вот был в неизвестном направлении, ты же понимаешь, что
А,
сегодня
то есть
мир
он
так...
скрывается.
Ну, да, ну, как бы
А.
бывает, ну, найдут. Вопрос вообще не в нем, а вопрос в том, что регуляция разумная, когда есть биржа, есть жесточайший контроль движения средств и операций на этой бирже. В итоге это приведет только доверие, к доверию больше. Это первое. Второе. У нас есть другой вариант работы. У нас есть децентрализованные биржи. Что это значит? Это значит биржи, которые работают по совершенно другим законам. Возможно ли там подобное? Ну, в принципе, нет. То есть, вернее, как, это смотря как считать, то в принципе, нет. Короче, Маш, я хочу сказать следующее. На мой взгляд, крах этой биржи, как ни странно, наверное, это удар по отрасли, без всякого сомнения. Но если мы посмотрим с точки зрения развития глобального этого криптобизнеса, наверное, это просто этап. И крипта это дело преодолеет. Крипта сегодня это часть нашего мира, так же, как и блокчейн. Вот и все.
Денис пишет, ну, Binance обанкротиться не может, это как если Сбербанк в России обанкротится, это будет уже крах всей крипты до около нулевых позиций. Согласен ли ты с его точкой зрения?
Ну, смотри, в нашей жизни слово «не может» я бы убрал, потому что сегодня, в этом году мы поняли, что может быть все. Я согласен с ним, что Binance вряд ли обанкротится, и Binance действительно это организация, в которой все достаточно четко работает, и ну, я не верю в то, что там какие-то проблемы. Но может ли технически, еще раз подчеркиваю, технически такое произойти на Binance? Технически, да. Другое дело, еще раз говорю, что там организационно не может. Это биржа, ну, нормальная биржа, скажем так.
По-другому устроено?
Ну, не то чтобы она по-другому, в этом вся и проблема, что они по-другому. Но, тем не менее, там этого нет. Ну, мы это все знаем.
Future Music пишет, криптовалюта и не должна быть ничем обеспечена, кроме спроса. Чем обеспечено золото?
Чем обеспечено золото, а чем обеспечен американский доллар? Позволь мне, я же еврей, я должен отвечать вопросом на вопрос. Так
Да.
вот, давай, поехали. Первое. Чем обеспечено золото? Золото — это очень хороший вопрос. Это мы
Да,
немножко перепрыгнули на другую тематику.
на
Ну,
тему
пожалуйста.
золота, да.
Да,
Ведь
я
мы об
готов
этом
ответить.
собирались поговорить,
А чем
собственно.
обеспечена медь? А чем обеспечена сталь? Во-первых, обеспечена тем, что есть спрос на это. Дело в том, что золото исполняет несколько функций. Во-первых, золото — это тот товар, который берут к себе регуляторы мира, центробанки мира, поскольку ну, им необходимо формировать золотовалютные резервы.
А,
Второе.
сейчас мы до репарации, до ЗВР дойдем. Да-да-да.
Дойдем, все будет нормально. Я готов, как юный пионер, ко
Да,
всему
но у нас
готов.
минут 15 осталось.
Ничего страшного. Так вот, второе. Золото обеспечено спросом населения, в частности, на ювелирку. Ты извини, пожалуйста, ни одна приличная индийская женщина без килограмма золота в носу не может выйти. Потому
Из
что если у
храма.
нее нет килограмма золота везде, ну, значит, она либо неприличная, либо не индийская, либо не женщина. Вот как-то так. Дальше. Ты знаешь, что когда сезон свадеб, там, в той же самой Индии, в других странах, ну, это вообще гигантский спрос на золото. То есть, если мы переходим к следующему, что такое золото? Это ювелирка, без всякого сомнения. И альтернатива золоту, ну, например, платина. Ну, было в какой-то момент дороже золота, там,
Модно
мода и
было,
так
да.
далее. Все равно сегодня платина в 2 раза дешевле золота. И так далее. Кроме золота, что мы, кроме потребительских свойств, как ювелирка, что мы имеем? Мы имеем промышленный товар. Это сверхпроводник. И мы все равно вынуждены использовать золото в целом ряде изделий, и космическая промышленность, и ну, везде. Дальше. Скажи, пожалуйста, у тебя есть металл, который ты можешь грамм вытянуть в километр? Но нет у тебя такого металла. Золото можно. Ну, может, есть еще что-то, но я этого не знаю. Или это стоит сумасшедших денег. Вот, наконец. Золото — это единственная альтернатива американскому доллару. Вот я серьезно говорю. Вот скажи мне, что у тебя в мире альтернатива доллару? Юань? Нет. Ну, не знаю, британский фунт? Нет. Канадский доллар? Нет. Нет. Евро? Тем более нет. Понимаешь? И у тебя возникает единственный товар, который возникает, ну, который исполняет функцию альтернативы американского доллара. Это серьезный философский вопрос. И, кстати, мы видим, что золото в последнее время, я говорил об этом много раз, я говорил и на прошлом эфире, и на позапрошлом эфире, ребята, покупайте золото, пока не поздно. Золото доходило до 1620, 1610. Сейчас оно уже торгуется почти уже, скоро будет на 1800. Я думаю, что уже в этом году, кстати, я говорил, до конца года я жду рывка, может быть, даже до 1850. Ну вот, пожалуйста.
Ну, слушай, это вечная история, оно потом падать будет. Это же как нестабильность, так золото растет. Как стабильность, так
нет,
золото падает. Закончится
нет.
война, будет опять золото.
А вот это творческий вопрос. Не-не-не, к войне это не имеет отношения. Это имеет отношение к денежно-кредитной политике Америки. С чего вдруг золото взлетело? Так очень просто. В Америке замедлилась инфляция. А почему замедлилась? Ну да. Так это ожидалось. Америка поднимает ставки. В Америке потихонечку ухудшается рынок труда. И вот мы увидели, это логично, что уровень инфляции стал потихоньку снижаться. Мы видели на прошлой неделе, что CPI, то есть индекс цен потребителей, иначе говоря, уровень инфляции, снизился. Сегодня мы получили цифру уже по PPI. Ожидали будет 8, по-моему, 3 или 8,2. Вышло 8. Предыдущее значение было 8,4. То есть цены производителей тоже, PPI тоже снижается. Ну что ж, в данном случае о чем мы говорим? Что Центробанк Америки, иначе говоря, Федеральная резервная система, поднял ставки, сжал денежно-кредитную политику, проводит одновременное изъятие ликвидности, ну, мы об этом говорили много раз, количество ужесточения, и итог – замедление инфляции. То есть вот оно произошло. Пришло оно, мое мгновение. Что дальше? А это значит, что процентная ставка, скорее всего, в декабре сильно поднята не будет. Вот мы с Димой Абзаловым на днях тут поспорили в эфире. Он сказал, нет, на 0,5%, и говорит, нет, больше, чем на четверть не поднимут. Неважно. Важно, что предыдущее поднятие, их несколько было, 0,75. Ставка в Америке стремительно росла.
Так.
Если ставка в Америке перестанет сильно расти, то в данном случае ну, как бы всем будет легче дышать. А это значит, это огромный потенциал для золота. Вот на это я и ставил, и об этом говорил. Ну вот оно случилось. Те, кто слушал, например, есть инструменты, привязанные к золоту, они выросли на 30-40% за пару недель. Вот и все.
Ну, это твой друг, это тебя пойдет гулять в ресторане, да, с тобой.
Нет, стоп, это другое, это другое. Он играл на крипту.
На биткоине вот какая-то там небольшая разница. Если тут 30-40% там на металлическом счете.
Нет, тут есть нюансы. Это есть такие двойные ETF-ы на акции малой капитализации по золоту. А золотопроизводителя. Ну, если ты бы была у меня в сервисе подписки, ты бы знала. Есть просто акции золотопроизводителей. Барик, Ньюман, Кинрос, там, Витуголд и так далее. Кстати, полюс золота наш российский тоже.
Про полиметалл тебя еще хотела спросить. Ну ладно, ты продолжай. Да.
Так вот, все они очень сильно выросли за последнее время. Очень сильно. Именно из-за роста цены на золото. Но есть двойные ETF, то есть это как бы фонды, которые вкладывают, вот ETF, это фонды, которые вкладывают, например, в данном случае в акции малой капитализации золотопроизводителей. Понятно, что они волатильные. Если золото падает, они падают сильнее. Если золото взлетают, они взлетают гораздо сильнее. А тут двойные с умножителем, с плечом. Понятно, что они взлетели, вот длинок вырос на более чем на 40%. Ну и слава богу. Я очень рад, если кто-то послушал,
заработал. Так, подожди, а если, соответственно, когда ФРС начнет снижать процентную ставку, это тоже, наверное, произойдет рано или поздно, то что случится в этот момент? Если золото привязано к золоту, к денежно-кредитной политике Америки?
Совсем, там все гораздо сложнее. Ну, там, понимаешь, золото тем отличается от всего остального, что это товар, на которого влияет огромное количество факторов. То есть сказать тебе, что если ФРС начнет снижать ставку, то золото будет по 3000, я не могу. Мы этого не знаем. И я же не ясновидящий. Я просто умею строить модели. И умею понимать, что после А идет Б. Поэтому я и говорю, ребята, покупайте золото, оно подорожает. Ну вот, пожалуйста. Но это не значит, что так будет дальше.
Вопросов много по крипте, я просто буду их читать, тем более, что у нас остается там 5-7 минут. Денис Долгий пишет, окей, крипту просто перевести, а как ей расплачиваться? Частенько бывает, что при обмене крипты на обычные деньги и переводе на свой счет банк просто блокирует этот самый счет. Как быть?
Это правда. Это действительно большая проблема сегодня. пока, вот понимаешь, наш мир фиатных валют и мир крипты, они еще не мэчатся на 100%. Есть страны, где ты привел деньги, и у тебя зашли деньги от крипты, ты просто показываешь, вот я купил крипту, продал крипту. Кстати говоря, в той же самой Америке. К крипте относится как к обычному товару. Есть товар, ну вот товар, и понимаешь, ну это товар. Вот купили вы крипту, ну это не товар, но это немножко больше, чем товар, но неважно. В данном случае купила ты крипту, ну хорошо, купила за рубль, продала за два. Замечательно, заплати налоги и спи спокойно. Американцы к этому так относятся, и деньги, полученные от крипты, они задают вопрос один. Ты налоги заплатил? Заплатил. Ну, хорошо, слава тебе Богу, знаешь, от крипты. Продал там, знаешь, у людей травка скоро будет реализована полностью на федеральном уровне. Травку продал, продал. Ну, молодец. Налоги заплатил, заплатил. Заплати налоги, спи спокойно. Ну, я шучу. Вот, короче говоря, так, а другие страны, где действительно, ну, в частности, ряд стран Европы и так далее, где они не признают банковской системы деньги от крипты как деньги легальные. Ну, вот есть проблемы сейчас, не мэчатся эти две системы, ну, что делать?
Но они идут в этом направлении, движутся, или они сопротивляются, особенно
сопротивляются.
Традиционный банкинг?
Конечно, сопротивляются. А знаешь почему? Ну, представь себе... Я сделаю валюту.
Потому что это, ну да, наверное, это прямая угроза их существованию.
Маш, это частные деньги. Другое дело, объясни мне, чей биток? Чей? Вот чей? Знаешь, мы с трудом можем ответить, чей Крым. А уж чей, извините, пожалуйста. Ой. Нет, я понимаю, это я шучу. Ой. Так вот, болезненная тема, я понимаю. Ой. Так вот, я задаю вопрос другой. А чей биток? Он кому? Сатоши принадлежит? Нет, он принадлежит всем и никому. Понимаешь? Как
ну,
весь этот
там
мир.
Нет ничего.
Ну как, это творческий вопрос.
Отлично, в золоте хоть ювелирка есть.
Кому да. принадлежит земной шар? Кому? Всем
нам
и никому.
Тобой,
нам
Борис.
С тобой. Понимаешь?
Да.
Нам с тобой.
Мир у наших ног, да.
Чей мир? Наш, мой, твой. Понимаешь? И все. И здесь то же самое. Чья крипта? Крипта.
Но заработают
это...
на этом только инвесторы, понимаешь? И, вот,
и, банки, и то не все.
Спекулянты.
И то не все.
Да, в чем так
Стоп.
Любят тебя обвинять.
Стоп. Вот не надо. Если ты уподавляешься уважаемому господину Глазьеву, да, который кричит, что во всем виноваты спекулянты, то он очень хороший человек, Глазьев, но как бы вот здесь я с ним принципиально не согласен. Но это отдельная история. Так вот, смотри. Проблема в том, что действительно современный мир, мир крипты, они еще не мэчатся. Они еще не подогнаны друг к другу. Это нормальное явление, к сожалению. В некоторых странах, вот в той же Болгарии, я иду по улице, есть криптообменник. Захожу, пожалуйста. Вот перевожу им, так сказать, какое-то количество битков или там полбитка, четверть битка, пожалуйста. Получаю те же самые левые на счет, в смысле в карман, и иду дальше. И это нормально. Это то же самое, как почистить зубы. А есть страны, в которых это уголовное преступление. Вот и все.
А, смотри, Future Music продолжает дискуссию. То есть никакой особой практической разницы между золотом, валютой и криптовалютой нет. Сюда же с натяжкой можно отнести ценные бумаги, вообще товары. То есть это как раз к твоей реплике по поводу того, что это тоже, в общем, товар.
Ну, я не могу согласиться. Я не могу согласиться с этим утверждением при всем уважении. То есть, понимаешь, внешне вроде как никакой разницы, только есть активы, которые несут в себе денежный поток. Например, акции. Это доли предприятия, которые предприятие развивается, есть дивиденды, ты получаешь денежный поток. Есть облигации. Это денежный поток, это купоны твои, да, проценты. Есть золото, это товар вполне понятный. Это вполне понятные активы. Золото, сталь, все что угодно,
да.
Нефть. Есть крипта, это тоже определенного вида товар, но другой, виртуальный товар, который может быть востребован. Если уж об этом говорить, то есть теория предельной полезности. Я бы рекомендовал коллеге это изучить. Есть теория вообще полезности. Что это такое, насколько это полезно? Знаешь, как вот есть у меня товарищ, говорит, в чем, говорит, конкретная польза этого товара. Вот в чем. Объясняю. Крипта – это шикарный инструмент для перевода. Является ли крипта инструментом для инвестиций? Для кого-то – да, для кого-то – нет. Несет ли крипта денежный поток? Есть крипта, которая уже и несет в себе денежный поток, но не вся. Большинство нет. Но это долгий разговор. Давай лучше еще вопросы.
Да, да, тут просто довольно бурная дискуссия развернулась вокруг криптовалют, но у нас с тобой просто 1,5 минуты, поэтому не разгуляемся. Евгений Борисович, давай про репарации. Можно твой комментарий вот реально на 1,5 минуты и будем завершать, потому что после нас и Екатерина Шульмана, и Максим Курник.
Скажу так, это очень-очень-очень сложный вопрос. То есть, в принципе, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций действительно значит, сообщила о том, что она полагает, вот действительно приняла резолюцию, в которой Россия признается ответственной за выплату репараций Украине. Резолюцию поддержали на минуточку 94 из 193 стран. Против голосовали 14 стран, в том числе Беларусь, Иран, Китай, КНДР и так далее. 73 страны воздержались. Вот. Но, понимаешь, это очень серьезно. Я сейчас готовлю статью на Форбсе, кстати, рекомендую, если они опубликуют, прочитать это дело. Но я скажу следующее. Звучит это все красиво. И, ну, у каждого есть свой подход, должны платить, не платить, сколько и так далее. Наверное, в итоге так оно и произойдет. Но есть одна проблема. Давай на секундочку уберем эмоции, уберем, ну, так сказать, то, что нам говорит вот сердечко или еще что-то. Давай рассуждать здраво.
20.
Допустим, хорошо, ты Саудовская Аравия, у тебя есть гигантские золотовалютные резервы. И ты, допустим, голосуешь за, да-да-да, а дальше ты говоришь, знаете чего, давайте свои вот эти резервы оттуда уберем, там мало ли что может быть. Вот есть реальный мир, а есть эти вещи, и они немножко расходятся. Мир, он гораздо циничнее, чем мы думаем.
Да, но это доверие ко всему устройству финансовой системы.
Или что-то надо перестраивать это мироустройство, вот о чем я хочу сказать.
Да, спасибо большое, инвестбанкир Евгений Коган, постоянный участник программы Money Talks. Меня зовут Маша Майерс, берегите себя, будьте здоровы.
Всего доброго, друзья. Спасибо за внимание.